Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Наш рассказ сегодня о весне Победы, о возвращении жизни в наш город-герой. Вот в сегодняшней передаче, наряду с точными сведениями о том, каким наш город вышел из военной поры, не будут забыты и детали, на которые наверняка откликнется сердце наших самых пожилых сограждан. Блокадные передачи, выходящие в эфир в течение многих лет, создали у наших радиослушателей образ города героической твердыни, где жили мученики и герои. Но мы сегодня попробуем взглянуть в лица ленинградцев-победителей не в часы победного салюта, где ликование было всеобщим уделом, а в дни начала мирной будничной жизни, в которой трудности военной поры быстро сменились трудностями выживания, но совсем иного рода. От голода не умирали, но проблемы обустройства в полуразрушенном и опустевшем Ленинграде давали о себе знать ежедневно. Без лакировки, но обязательно с чувством исторического оптимизма, о весенне-летних месяцах далекого 45-го расскажет житель блокадного Ленинграда, публицист Георгий Васюточкин.
Блеск и нищета Петербурга.
Начнем не с сухих показателей понесенного городом урона. Численно и убыли населения – это все позже. А припомним-ка зримые детали ленинградских улиц той 70-летней давности весны. Работающие кинотеатры с прокатом десятков военных и довоенных картин, в числе которых и так называемые «трофейные». Кто помнит популярнейший кинотеатр «Штурм» на Невском 108? Он давно уступил и место, и название кинотеатру «Нева». А «Селькор» на Международном проспекте, «Форум» на 7-й линии Васильевского, «Невский» с трамвайной линии от Московского вокзала к Неве и через Дворцовый. И тут же редкие грузовики и телеги на гужевой тяге, сам видел. А какие трамвайные маршруты обслуживали нас в 45-м? По Невскому от Большеохтинского моста на Петроградскую ходил 12-й номер, поперек по Садовой, Литейному, Марата, Тройка и Девятка, с Васильевского к Троицкому рынку и в порт неутомимая шестерка, а от кладбища до кладбища, от Смоленского до Волкова, Американка, 4-й номер. С Охты к Кировскому райсовету восьмерка. Из гавани, огибая горный институт по набережной к центру, шел 7-й номер. Автобусы стали появляться позже. Троллейбусы ходили, но редко где. Гроздья тел, свисающих с трамвайных подножек, это запомнилось навсегда. Маршруты с номерами большими 30-го стали появляться позже. Мостовая улица Маяковского была сплошь булыжной, как и все линии Васильевского. Не припомню, чтобы хоть раз какое-то авто влезло на трамвайные рельсы. Не было и знаменитых коней Клотта на Анечковом мосту.
А, кстати, когда они вернулись на свои места?
Они вернулись при всеобщем ликовании прохожих 15 июля 45-го. Еще долго купол Исаакия будет отталкивающе черным. Работы по его золочению займут не один послевоенный год. Картина разрушения в каждом квартале. В Академическом, Строгановском саду и в песчаной полосе под будущий газон вдоль тротуара 4-й линии Васильевского горки кубиков разноцветной мозаики. Фашисты разбомбили здание мозаичной мастерской в глубине сада. А вот одна гражданка недавно в журнале «Звезда» набралась совести написать, что немцы бомбили только оборонные предприятия. Ну, бумага все стерпит.
Какую самую запомнившуюся вам деталь городского быта вы бы сегодня назвали?
Разрушенные дома не удивляли даже нас, детей. На каждой улице по нескольку. Война. Запоминались частности. Удивляло, например, что чайки летали, а голуби стали появляться лишь весной 46-го. Весной 45-го улицы рано пустели, а на набережных, особенно университетской, солдаты играли в футбол, ведь городское население вчетверо сократилось за годы войны. Американский журналист Гаррисон Солсбери в своей вполне объективной книге «900 дней» свидетельствует, осенью 1944-го в Ленинграде находилось всего 920 тысяч человек. Теплое лето 45-го и обилие моряков, их безукоризненно отглаженные гюйсы, светло-синие морские воротнички, первый послевоенный праздник, день военно-морского флота, 29 июля. Никогда более с того лета город не бывал таким подчеркнуто морским. Даже лучший наш джазовый оркестр под управлением Николая Минха был подарен городу Балтфлотом. Его командующий, адмирал Трибуц, приказом от 16 мая передал оркестрантов в ведение Ленинградского радиокомитета. Весной 45-го заметно изменился, потеплел музыкальный строй всего транслируемого по радио. Военные песни и марши уступили место оптимистической лирике. Давайте послушаем душеподъемную мелодию Матвея Блантера «Грустить не надо» в исполнении пианиста Сергея Виноградова с оркестром Николая Минха.
За праздничным настроем ленинградцев тревожнее вырисовывались проблемы, требующие незамедлительного решения. Расскажите о реальной жизни горожан, о планах, как они планировали и мечтали о возрождении города, о тех решениях, которые принимала власть.
Уже в последние весенние месяцы войны в Ленинград начали возвращаться фронтовики и эвакуированные. Жители города напряженно ждали встреч со своими близкими. А я напомню, что лишь за 3 самых последних месяца войны наши потери в живой силе измерялись сотнями тысяч. В Венгрии под Будапештом и озеро Балатон, при взятии Кёнигсберга и Вены, и, наконец, Берлина – эти потери по нескольку тысяч солдат в день, каждый день. Мотив исполненного надежды ожидания, тревожного ожидания, главенствовал той весной. Ангельский голос Георгия Виноградова со всех городских патефонов заклинал ждать и надеяться.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. И сейчас далеко, далеко между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье, зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой.
Но возвращение ленинградцев в город с фронта или из тыловой глубинки наталкивалось на неожиданные, порой труднопреодолимые проблемы. Не вдаваясь в совершенно бессмысленный спор историков новой волны о точном числе погибших в годы блокады, обратимся к монографии фронтовика, доктора исторических наук Александра Ваксера «Ленинград послевоенный». Приблизительно от 30 до 40% довоенного числа жителей не возвратилось в город. Погибли на фронтах, в блокаде, умерли в эвакуации, остались там со своими предприятиями и так далее. Вместе с ними безвозвратно, пишет Ваксер, утрачивался и целый человеческий пласт носителей специфических для Петербурга, Петрограда, Ленинграда менталитета, культуры.
Можно представить, какие трудности ожидали выживших вне города ленинградцев при их возвращении домой. Как они воспринимали город, как они видели свои дома, часто полуразрушенными.
Да многим просто и некуда было возвращаться. Полностью оказались, вот тут точные числа, полностью оказались разрушены 3174 дома с жилой площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Повреждено 7143 здания с жилой площадью 3,3 миллиона квадратных метров. Свыше 9000 деревянных домов в годы блокады разобрали на дрова. В целом, по грубым оценкам, лишилось крова полмиллиона жителей. Но был еще и другой фактор, препятствующий возвращению ленинградцев домой, даже если их квадратные метры сохранились. В военные годы множество ленинградских предприятий было эвакуировано вместе с их специалистами на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Все специалисты и персонал этих предприятий, конечно, захотели немедленно вернуться домой, но это означало бы массовую остановку сотен промышленных предприятий. Поэтому правительство сочло необходимым примерно на год растянуть сроки возвращения. Значительная часть Кировского завода, эвакуированная в Челябинск, где работало 6 тысяч ленинградцев, в силу производственной необходимости задерживалась на месте работы. А самовольно покинувшим предприятие и добравшимся до Ленинграда городские власти отказывали в прописке. А оказавшихся в эвакуации членов семьи ленинградца пропускали в город только по письменному вызову.
А вот был ли какой-то продуманный план возвращения городских предприятий в Ленинград, откуда они были эвакуированы?
А некоторые факты говорят об обратном. Так, еще на одном из партийных пленумов в 1944 году Андрей Александрович Жданов размышлял вслух. «В самом деле, если мы потеряли турбинщиков, связистов, может быть, эти отрасли индустрии города оставить на востоке, а в Ленинград не тянуть?» Предпосылки такой постановки вопроса имелись. В 1945-м город принял большое число немецких станков, трофейных и по репарациям, и тащить наше довоенное оборудование обратно руководители города считали весьма спорным решением. В результате в 1945-1946 в город не вернулось более половины эвакуированных и воевавших ленинградцев. Я позволю себе высказать свое частное мнение. Из года в год в январе передачи о блокадниках идут непрерывным потоком. Но я не помню, чтобы кто-то поднял тему достойного освещения судеб наших ленинградских сограждан, которые успели и в блокаду поголодать, и в эвакуации поработать на победу на пределе собственных сил, и оказаться на финише жизни в ранге нежелательных элементов, так и не получивших права вернуться домой, в родимый Ленинград. Городским предприятиям не хватало рабочих рук, а получить прописку, чтобы устроиться на завод, в медучреждение или в школу, было для очень многих проблемой. Блокадная муза Ольга Бергольц, известная своей честностью, уже в 1946-м заклеймила чиновника, отказывающего людям в их праве вернуться в свой город. «Уже готов позорить нашу славу, уже готов на мертвых клеветать, герой прописки и стандартных справок. Но на асфальте нашем след кровавый, не вышаркать его, не затоптать».
Это стихотворение было написано в 1946-м, как вы сказали. Хорошо, что вы внятно подняли этот вопрос. Нашим властям, наверное, стоит подумать, чтобы наладить учет этих насильно отлученных от родного города ленинградцев. И все же весной и летом 1945-го, конечно же, город стал быстро преображаться, хорошеть. Не стало голодающих. Это самое главное и первое.
Вновь обратимся к материалам историка Александра Ваксера. Горожане больше не умирали от дистрофии, но абсолютное большинство постоянно, денно и нощно испытывало чувство голода. На рабочую карточку в день получали по 700 граммов хлеба, на карточку служащего – 500 граммов, на иждивенческую и детскую – по 300 граммов. Нередко денег не хватало, чтобы выкупить пайковый хлеб. И все-таки на первых порах праздник светился повсюду и вопреки всему. Ликовало братство победителей. Слово «победа» было кличем, паролем, отзывом. Думаю, уместно будет выпустить в эфир голос любимого тогда ленинградцами эстрадного тенора, успевшего сделать несколько записей на граммофонных пластинках. Патефоны на окнах комнат, выходивших во двор, вот маркер ленинградского времени. Тут я позволю себе поправить моего любимого Висбора, певшего: «Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах. Словно полужесткие крепления, или радиолы во дворах. В Ленинграде 45-го музыка звучала только из-под граммофонной иглы патефона. Радиол еще не было.
Георгий Сергеевич, а это были трофейные?
Нет, патефоны отечественного производства, и даже выпуск пластинок был резко увеличен в 45-м году. Мы получили возможность слушать музыку не только из черных тарелок динамика, но и с пластинок. Апрелевский завод и другие артели хорошо поработали в тот год. И вспомним же голос любимого артиста Юрия Хачинского, ушедшего из жизни таким молодым.
«Песни о Ленинграде».
Этот город не влюблен, когда хоть сутки пробыл он в Ленинграде, в Ленинграде. Когда увидел наяву фонтанку зимней Неву и сада летнего листву в Ленинграде, мостов рисунок кружевной и ночи белые весной чаруют взоры в Ленинграде. Пускай в другие города судьба умчит нас иногда, но сердце наше навсегда в Ленинграде. Мы видим сквозь туманом мглу адмиралтейскую иглу в Ленинграде, в Ленинграде. И на Аничкином мосту коней застывших на лету и строгих зданий красоту в Ленинграде. О Ленинграде мы поем и все гордимся, что живем в любимом нашем Ленинграде. Нас каждый день к труду зовет, и каждый день ведет вперед, лишь ночью отдых настает в Ленинграде.
Ну, я еще должна уточнить, что Юрий Хачинский – отец нашего современника Александра Юрьевича Хачинского. Какие еще мастера искусств поднимали дух горожан на восстановление Ленинграда?
Безостановочно шли спектакли в Театре оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова, пострадавшим от вражеских налетов и обстрелов, но восстановленным уже к началу 1945-го. А к концу года открылись еще 12 театров из 22, работавших до войны. На городских эстрадах выступали такие замечательные и такие разные вокалисты, как Георгий Виноградов и Ефрем Флакс, Леонид Кострица и Владимир Бунчиков, Анна Харитонова и Ольга Нестерова. Но бесспорной звездой в этот и три последующих года была любимица ленинградцев Зоя Рождественская. Мы за минувшие 10 лет уже не однажды повторяли в эфире программу, подготовленную к столетию артистки в 2006 году. Сегодня прозвучит номер, не использованный нами в той программе. Песня «Два моряка» композитора Терентьева на слова Крафта. Обратите внимание на изумительно четкую артикуляцию певицы, легкость и непринужденность в переходе к самым высоким нотам мелодии, особенно в конце песенки. Рождественская – символ того доброго, исполненного лучезарных надежд ленинградского года. В эфире Зоя Рождественская.
Два моряка говорили однажды, кто из подруг красивее и милей. Один сказал, конечно, скажет каждый, твою подругу не сравнить с моей. Другой ответил, мы напрасно спорим, мою с твоей сравнить я не могу. Как не сравню, ну скажем, это море и ручеек журчащий на лугу. Немало звезд на небе ярко светит, как будто их никак не перечтешь, но есть такая звездочка на свете, что ярче и светлее не найдешь. Но есть такая звездочка на свете, что ярче и светлее не найдешь. Два моряка поссорились, но вскоре на борт шел товарищ их матрос. Друзья ему поведали о споре и попросили разрешить вопрос. Матрос обоим подмигнул лукаво и так ответил, правду не тая: друзья мои, да оба вы неправы, красивит ваших девушек моя. Немало звезд на небе ярко светит, как будто их никак не перечтешь.
Наш рассказ сегодня о весне Победы, о возвращении жизни в наш город-герой.
Да, факты лучше умильных поздравительных слов. В книге историка Ваксера приводится таблица «Половой и возрастной состав населения города» к 1946 году. Беру самые производительные по возрасту интервалы от 20 до 40 лет. Что же в итоге? Мужчин в этом наиболее работоспособном возрасте оказалось ровно в два раза меньше, чем женщин. Основной тягловой силой, восстанавливавшей наш Ленинград, оказались именно они. Пусть искрометная карусель аккордеониста Юрия Шахнова из 45-го года напомнит им о днях их молодости в лучшем году 20 века, ибо ведь нет ничего слаще чувства заслуженной победы над смертельно опасным врагом.
Вы слушали рубрику «Блеск и нищета Петербурга». Сегодня мы напомнили о весне Победы. А эту рубрику подготовил наш автор Георгий Васюточкин. Thank you. микрофона ведущая Ольга Смирнова. Продолжаем начатый разговор. Сатира военных лет. Художники на войне и в блокадном Ленинграде.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
В декабре 1943 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление об организации выставки «Героическая защита Ленинграда». И уже к работе приступили в январе 1944 года. Многие известные люди вошли в штаб выставки. Это художник-оформитель Жукова, старший научный сотрудник Удимова, научные сотрудники Эдельштейн и Любович. И о чем еще мы должны напомнить? Что вот начала работу группа прикомандированных художников, скульпторов, макетчиков, историков. И в нее главным образом вошли военнослужащие, направляемые из воинских частей Ленинградского фронта и Балтийского флота. Была сформирована группа научных сотрудников, в которые вошли опытные специалисты музейного отдела Худякова, Михайлова, Александрова, Элькин и другие. Главным художником выставки был назначен Николай Михайлович Суэтин. Дорогие радиослушатели, вот сейчас вы слушаете рубрику «Открытка от постороннего». В студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко с темой «Сатира военных лет».
«Открытка от постороннего».
Ну, скажем тут еще, что художники блокады, практически все, которые были в блокированном городе, и нам говорили об этом музее, но вот кто мог, все принимали участие в создании первой экспозиции. Итак?
Скажу сразу, что тема «Художники блокады» или «Художники и блокада» – это огромная тема. Но наряду с реалистическими работами существовала и карикатура, существовал политический плакат, существовало обличительное искусство. И вот интересно, что карикатура эпохи блокады была какой-то своеобразной. Она не продолжала традиции русских журналов «Жупел» и «Адская почта». То есть вот нету преемственности между карикатурами Билибина и Добужинского и карикатурами объединения «Боевой карандаш». Они выдумывали что-то свое. Главным образом потому, что немцы вызывали лютую ненависть. Поэтому изображать их так, как рисовали бы Билибин и Добужинский, даже в тех стилистических нормах, которые были во время Первой мировой войны, уже, наверное, было нельзя. Появились страшные, омерзительные животные, свиньи, хищники, орлы, какие-то мерзкие собаки, худые, с кудлатой шерстью или вырванными клочьями шерсти. То есть ощущение омерзения должен был вызвать враг. Кто создавал это омерзение, вот эти омерзительные чувства по отношению к немецко-фашистским захватчикам? Конечно, талантливые карикатуристы объединения «Боевой карандаш». Это объединение возникло еще во время Советско-финской войны, зимней войны 1939 года. В 1941 году оно возобновило свою работу, но уже художники обрушивали свой гнев. Орудие обличительной сатиры они направили на немецко-фашистских захватчиков. Замечательные художники Владимир Гальба, Георгий Верейский, Николай Терса создавали удивительные по своей выразительной силе карикатуры. Ленинградская школа боевого карандаша прославилась на весь Союз. Художники-карандашисты, вот это слово редко употребляется. Вот кто такие кукрыниксы, все знают, да? А кто такие карандашисты, мало кто знает. Меньшее число людей знает слово «карандашисты». Но, тем не менее, объединение «Боевой карандаш», которое сохранило свой боевой дух и после войны, и оружием сатиры клеймила уже совсем другие пороки, прославилась именно во время Великой Отечественной войны. Открытка блокадного Ленинграда – это вот еще один особый жанр. Я точно не знаю, были ли открытки на выставке, о которой мы с вами говорим. Они тогда были нужнее в киосках, в продаже, циркулируя по рукам, по почте. Я не знаю, были ли там произведения открыточной графики. Но они отражали деятельность боевого карандаша. Они отражали деятельность блокадных художников. Вернемся опять в залы выставки и попробуем обобщить, вот в чем состоит величие выставки «Героическая защита Ленинграда». Прежде всего, выставка поражала своим размахом и своим правдивым отношением военных реалий. И военных реалий, и жизни города, который был на военном положении. Во-вторых, разнообразие экспонатов, разнообразие форм в том виде, в каком его подали очень талантливые музейщики, талантливые научные сотрудники, архитекторы, разнообразие форм и экспонатов создавало просто ошеломляющее впечатление. Эйзенхауэр был, наверное, только самым известным из посетителей выставки, а были и многие малоизвестные люди, которые выражали свое восхищение, которые, не отрываясь, смотрели на те или иные экспонаты. Возможность сочетать произведения искусства и реалии военного быта, то есть предметы вооружения, виды вооружения, виды оружия, предметы, которые характеризовали суровый военный быт, немецкие снаряды, все это создавало очень сильное впечатление именно благодаря тому, что умелое сочетание этих предметов в одном и том же зале, в одном и том же музейном пространстве не могло оставить зрителей, посетителей выставки равнодушными. И, наконец, шрифтовое оформление. Ну вот лишь недавно, несколько лет назад, наверное, менее 10 лет назад, в наш обиход вошло понятие «стиль ар-деко». На Западе этот стиль доводят примерно до начала 50-х годов. Это значит, наша культура эпохи Великой Отечественной войны, будь то плакаты, почтовые марки, карикатуры, некоторые произведения живописи и графики, скульптуры, хронологически укладываются в рамки стиля ар-деко. То есть можно было отказаться от термина «социалистический реализм». Я сам считаю, что термин, конечно, надуманный. Конечно, надуманный. Можно было говорить об импрессионистической тенденции, о каких-то стилях в карикатуре, об академизме, допустим, Пахомов, ну, выдающийся художник-академист, да? О школе Рубо в военной живописи, военно-патриотической батальной живописи. Пользуйтесь вы понятием «школа Рубо», пользуйтесь понятием «академизм», «неоакадемизм».
Да, сейчас-то мы с удовольствием будем этим пользоваться, да. Потому что уже нет Советского Союза, но тогда метод, художественный метод, да, социалистического реализма, это был единственный метод, который приветствовался.
Вы знаете, есть другая крайность. Когда говорят о советской живописи, но только в религиозных терминах, это тоже неправильно. Христианская традиция, у художника был партбилет в кармане, он говорил за Родину, за Сталина. Сталина нежелательно упоминать, убираем. О том, что он партбилетом дорожил, нежелательно упоминать. Называем его христианином, называем живопись христианской, ищем там влияние Нестерова, допустим, Рериха. Это другая крайность, то есть без советских реалий. Без советских реалий нельзя. Я за то, чтобы появлялись одна за другой книги под названием «История советской живописи». А почему ей не быть советской, если она так называлась? Но понятие «социалистический реализм» себя, конечно, дискредитировало, потому что художники сами признавались, кто у них в мастерской лежал. Лежали иностранные журналы, да, лежали книги об импрессионистах, привезенные из Парижа. Это правда. У меня как-то спросил один известный искусствовед, а откуда вы знаете, что у них лежало? Я бывал в мастерских. Вот, и примерно знаю, что там лежало. Там лежали, конечно, не постановления партии. И человек мог писать встречу Ленинградского и Волховского фронтов и иметь у себя в мастерской альбом Эдуарда Мане, или Клода Мане, или Камиля Писсаро. И небо мог писать так, что вот, конечно, ленинградское небо уникально, безусловно, но небольшая ориентация на западный стиль мазка, на западные колористические сочетания вполне возможно. При этом не надо так уж ругать советскую терминологию, она мало сделала плохого. Другой вопрос, что этот термин, мы его зачитали, заиграли, его заставляли школьников повторять. Поэтому от термина «социалистический реализм» лучше отказаться, но от понятия «советская живопись» нет, нет. Или «искусство военных лет», вот для меня это свято. Художники поменялись, да. Я не хочу сказать, что все они одевали военные шинели или говорили, что я на военном положении, что моя кисть как штык. Это говорили не все. они были одеты в свою повседневную одежду, в какую они одевались и работая до войны. Вот. Но они были мобилизованы духовно. В сердце у них вот звучали эти военные ритмы, военные марши. И поэтому, конечно, с терминологией нужно обращаться очень и очень деликатно. Недавно я в одной статье прочитал, на минутку отвлекусь от нашей темы, я прочитал: «Фолкнеровское неприятие войны пронизывало весь советский кинематограф о войне». Что, все так обожали Фолкнера? Например, Тарковский ставил Фолкнера на радио, но в фильме «Иваново детство» ничего фолкнеровского нет. Поэтому вот такие неожиданные обобщения, когда вместо всего советского или христианство, или Фолкнер, или некоторые писатели любят говорить, люди шли на войну с хемингуэевским мировоззрением. Да Хемингуэй еще не был переведен.
Андрей Петрович, а когда ставил Фолкнера на радио Тарковский?
Тарковский поставил рассказ Фолкнера «Полный поворот кругом» на московском радио. Сейчас я попробую назвать год. Это первая половина 60-х годов. Нет, чуть попозже. Или 66-й год, или 67-й. Рассказ назывался «Полный поворот кругом».
Это инсценировка?
Это инсценировка для радио.
Тогда да. Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.
Конечно, да. Все было финансировано Московская государством. Но говорить, что люди шли на войну с Хемингуэем, а люди 60-х годов ставили военные фильмы с Фолкнером в сердце, обобщать на все нельзя. Так вот и герои, о которых мы с вами сегодня говорим, художники блокадного Ленинграда, пользовались всеми достижениями живописи, батальной живописи, классической живописи, преломляли это через советскую историю, и иногда получалось прекрасно. Этот пласт истории ни в коем случае нельзя вычеркивать из нашей жизни. А вычеркивать его пытались. Не столько сам пласт, сколько вот музей в его материальных формах подачи, в каких он приобрел свою материальную предъявленность в 1944 году и обрел окончательные формы в 1945, был и трагический 1953 год. На музей обрушилась критика, было принято считать, что мало и плохо отражен образ Иосифа Виссарионовича Сталина как вождя, нужно было вернуть сталинскую тему, вернее, требовали из Москвы, не нужно было, а из Москвы требовали, насытить музей сталинской темой, принизить роль подлинных полководцев и Жданова, и Ленинградского обкома партии в деле обороны Ленинграда и освобождения города от вражеской блокады, и насытить музейную экспозицию, говоря современным языком, сталинизмом, а говоря языком тех лет, образом вождя.
5 марта 1953 года были подписаны последние акты о ликвидации Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Процесс начался раньше, с ленинградского дела.
Да, и конечно, шел несколько в 49-м лет. Году. И несмотря на то, что сотрудники пытались спасти музей, они пытались его, вот то, что сегодня в культурологии называется рефрейминг, перевод в какие-то другие рамки, пытались экспозицию насытить какими-то идеологическими символами в ущерб тем произведениям, о которых мы сегодня говорили, и в ущерб тем экспонатам. Одним не нравились какие-то немецкие экспонаты, они могли свидетельствовать о мощи германской армии. Другим не нравилось, что не так отражен Сталин. Третьим не нравилось, что преувеличена роль, допустим, Жданова и Кузнецова.
Закрашивали на картинах.
Да, и закрашивали на картинах, и меняли экспозиции, и в залах вывешивали лозунги. Вот хочу еще раз подчеркнуть, что удивительное чувство архитектоники, которым обладал Николай Михайлович Суэтин, выдающийся художник, привело к тому, что композиция была очень гармоничной. И когда нужно срочно что-то убрать, срочно одно другим заменить, огромные шрифтовые композиции на стенах иногда ликвидировать, заменить какими-то лозунгами, опять-таки в срочном порядке, другого содержания, конечно, музей от этого очень проигрывал. Но правильно сказал один из авторов, что ни в коем случае мы не имеем права осуждать сотрудников. Они пытались спасти музей за счет каких-то косметических переделок, за счет реорганизации материальных фондов, за счет изменений каких-то в залах, изменений экспонатов, изменений лозунгов. Пытались спасти музей, но спасти его не удалось. Как известно, очень многое было уничтожено, особенно вот документальная база, какие-то фотоархивы. Во дворе музея горели костры. Я вот недавно об этом узнал, что в 1953 году имело место сжигание части экспонатов прямо во дворе музея.
Но речь шла... А от кого вы это слышали?
Я читал это в одной из статей академических, довольно-таки научных, сейчас я не помню автора, вот, о том, что костры пылали во дворе музея, и что сжигали документы, фотографии, и то, что спаслось или спаслось чудом, или это изначально было куда-то перевезено в ведение советской армии, в ведение других музеев. То есть экспозиция как таковая была расформирована, она перестала существовать. Многие экспонаты были утрачены. И все это, конечно, было колоссальной потерей для города. Возобновление музея в 1989 году хоть и стало важным событием в истории города, но музей уже имел совсем другие формы, совсем другой набор фондов, совсем другое число экспонатов. И, конечно, возрождение музея и создание нового музея блокады нам сулит опять-таки встречу с уникальными историческими экспонатами, уникальными историческими реликвиями, новое путешествие по советскому искусству. Может быть, мы другими глазами посмотрим на батальную живопись. Ни в коем случае не надо смотреть на нее глазами человека 80-х годов 20 века, когда нам обещали перестройку, перемены, и люди ждали, что искусство какое-то другое будет, волшебное, яркое, удивительно красивое. И поэтому охотно сдавали просто в макулатуру и в прямом, и в переносном смысле старые документы и материалы. Сдавали в архив традиции, вот самое грустное, традиции батальной живописи, традиции реалистической живописи. Думали, что нам так поможет ориентация на западное искусство. Только впусти его в форточку, и влетит поток свежего воздуха. Сегодня нам нужен другой поток свежего воздуха в виде искусства нашего прошлого, которое лежит в запасниках, и хорошо бы его выставить вновь, хорошо бы опять прийти с ним на свидание, потому что советская реалистическая живопись вбирала в себя многие достижения мировой культуры. И живопись, посвященная блокаде, как раз вот тот драматизм, который вообще характерен для искусства всех времен и народов. Драматизм мы видим в искусстве любой эпохи, даже импрессионисты, любители счастья и удовольствий. И они не избежали драм и трагедий. А уж другие эпохи, там вроде романтизма, и подавно. И вот драматизм середины 20 века, нам нужна встреча с ним, нам нужно новое знакомство с этим типом драмы. И тогда мы, как ленинградцы, как жители города на Неве, иначе себя ощутим, иначе поймем свое собственное историческое прошлое, и, может быть, искусство времен блокады отчасти подскажет нам, а как жить сегодня.
Вы слушали открытку от постороннего, комментарий нашего автора, искусствоведа Андрея Петровича Дьяченко. Последний автограф мой, автор и ведущая Ольга Смирнова. И не забудьте, если вам не удается послушать в эфире Радио России программы петербургского автографа, вы всегда найдете их на сайте www.rtr.spb.ru. Радио. Всего вам доброго!